неудачника и счастья. Не знаю, как это совмещалось. Может быть, он понял, что главное — это не результаты. Он жалел тратить время на проталкивание своих произведений, нахождение по редакциям, всякие ходатайства, напоминания. Он избегал обязательных визитов, праздников. Но было одно постоянное занятие, на которое он раскошеливался. Это на письма. Я не касаюсь писем родным и друзьям. Сколь бы они ни были подробны, щедры, тут все понятно. Я имею в виду письма деловые и научные. Среди последних есть по 10, 20, 40 страниц убористой машинописи. Тут и замечания на присланные рефераты, рукписи, и отзывы о книгах, и разбор разных статей. С чем только к нему не обращались. Спрашивали его мнение о Тейяре де Шардене, о телепатии, о проблеме адаптации, о природе хаоса, о названиях насекомых, о демографии, о кашалотах. Возьмем первый попавшийся год, чтобы представить масштабы его переписки. 1969 год. Получено 410 писем, из них 98 из-за границы. Написано 283 письма. Отправлено 69 бандеролей. Адресаты его — институты, научные общества, академики, журналисты, инженеры, агрономы. Некоторые его письма перерастают в трактаты, в научные статьи. Некоторые письма, например, переписка с Павлом Григорьевичем Светловым, Игорем Евгеньевичем Таммом, с Алексеем Владимировичем Яблоковым, с Юлием Анатольевичем Шрейдером, с Рэмом Баранцевым и с Олегом Калининым, составляют как бы научные обзоры, диалоги, научные диспуты, могут быть изданы сборниками. Если взять только научную переписку Любищева, это большие переплетенные тома, то они сами по себе энциклопедия современного естествознания, философии, истории, права, науковедения, этики и еще не весь чего. Я никогда не мог понять, каким образом ухитрялись в прежние времена люди поддерживать такую обильную переписку. Тем более умирающее это искусство изумляло у Любищева, человека нашего века. В одном из писем он поясняет свои правила ведения переписки. На каждый месяц он составлял план, кому отвечать. Полученные письма он как бы размечал, ставя знак, нужно отвечать или нет. На срочные письма я отвечаю немедленно, а остальные откладываются, и когда пишу серьезную работу, то на известное время накладывается мораторий на всю переписку, кроме срочной. Но тут говорят, что надо отвечать на все письма, притом сразу этого требует вежливость. Конечно, в современных биографиях выдающихся людей, написанных в стиле старинных акафистов, отмечаются совершенно неправдоподобные добродетели, вроде той, которая приписана в житии Николая Чудотворца, что он с самого рождения был благочестив и по постным дням отказывался от материнской груди. В частной переписке всякое обязательство должно быть обоюдным. Я считаю совершенно бесспорной и в государственных, и в личных отношениях великую идею договора, восходящую, как известно, к Платону. Никто не имеет прав требовать ответа на свое письмо. Ответ всегда или результат договора с корреспондентом, или любезность, вовсе не обязательная. Я стараюсь отвечать на все письма, потому что переписка в том умеренном размере, которую я веду, доставляет мне удовольствие, потому что она не мешает моим основным целям, напротив, в значительной степени им способствует. Читать его письма — удовольствие особое. В них проявляется широта его таланта, позволяющего ему видеть мир целостно. Вещи далекие, экзотические, какие-то частности, осколки всегда становятся у него частью целого, соединяются в целую картину. Он умел находить место любой вещи и учил восстанавливать эту утраченную целостность восприятия. Исподволь, однако, подбиралась досада. Да как же не жаль ему было расточать такие богатства в туне, не для общего пользования, а для какого-то одного человека, часто ему Любищеву мало знакомого. Некоторые из писем готовые статьи, бери и печатай. в других привлечен огромный материал.